слушаете SBS Russian.
Добрый день! Сегодня у нас в студии SBS Russian гость. Это предприниматель из Сиднея Олег Стусенко. 3 дня назад Олег вернулся из Украины, где он провел почти 2 месяца. И первый вопрос у меня к Олегу. Олег, почему вы, русский гражданин Австралии, когда началась война, поехали в место события и провели там 2 месяца?
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Как вы, наверное, слышали уже из предыдущего интервью, знаете, из предыдущего интервью, я после начала войны поехал в Россию, в Москву. И осознав, что граждане страны, в которой я родился, граждане моей родины, не выйдут на улице в том количестве, которое бы заставило эту войну остановить, я, честно говоря, находясь в полном отчаянии, решил уехать из России. И не было конкретного плана, куда. Сначала я уехал в Беларусь, затем оттуда попробовал уехать в Польшу по дороге, пытаясь понять, что же в конце концов происходит. И во мне смешались 3 чувства. Это вина, ответственность и стыд. Я пытался осознать, что же должны чувствовать граждане России. Вину, наверное, я сильно не чувствовал в себе, потому что я в России достаточно давно не жил и делал все возможное, чтобы эта война не могла состояться, не могла начаться. Участвовал в всевозможных акциях против политики милитаристской, против политики Путина в целом. Но чувствовал свою ответственность. Видимо, недостаточно действий со стороны граждан России, которых я по-прежнему считаю людьми сознательными, довели до этого кошмара, до этого ужаса. Ну, а стыд, он тоже никуда не делся. Стыд, он, я думаю, что в россиянах будет еще жить очень-очень-очень долго. И вот, движимый этими чувствами, я пересек границу Российской Федерации. Правда, не сразу мне это удалось. Меня не пустили поляки, даже с моим австралийским паспортом. Поэтому мне пришлось добраться до Вильнюса. А в Вильнюсе окончательно пришло решение, когда я увидел вокруг меня украинскую символику, когда я увидел огромную поддержку Украины. Именно в Вильнюсе у меня созрело решение поехать в Украину. Через Польшу я уже ехать не хотел, поэтому я выбрал Будапешт. В Будапеште мы списались и встретились с австралийцем. С австралийцем, который долгое время работал в Киеве. Он был безумно рад встретить соотечественника, хотя он по-русски как раз не говорил. Вот. И мы встретились с ним в кафе в Будапеште. Я увидел полные ужаса глаза человека, который бежал из Украины. Причем он достаточно много времени провел на Западной Украине. Ну, достаточно много времени, несколько дней. Вот. Описал мне кошмар, творящийся там. Вот. Смотрел на меня круглыми глазами, зачем я туда еду. Я, в свою очередь, порасспрашивал у него о каких-то волонтерских программах, волонтерских организациях. Вот. И спустя там, час разговора с ним я купил билет на поезд и поехал в совершенно незнакомый мне город, совершенно незнакомое мне место и, собственно говоря, практически в никуда.
В Ужгород, да?
Да, это город Ужгород, который находится на границе, на самой границе с Венгрией и Словакией. Вот. И по дороге в Ужгород, скажу честно, охватывало тревожное чувство, потому что поезд был пустой абсолютно. То есть он ехал в то время совершенно битком забитый со стороны ЧОПа, с границы, а в сторону ЧОПа он как раз ехал абсолютно пустой. И у нас в вагоне осталось 3 человека, причем вот был я и 2 молодые девушки, которые очень боялись ехать в Украину. И было вот такое очень-очень тревожное чувство. Очень тревожное чувство. Пограничники венгерские смотрели на меня как, ну, просто как на идиота. Куда ты собрался и зачем ты туда едешь? Но как только я доехал до украинской границы, все поменялось. То есть меня очень хорошо встретили украинские пограничники. Очень радушно. У меня не было с собой страховки от ковида, которая должна быть обязательной для въезда в Украину. И я себе представить не мог, что украинские пограничники, молодые парни, у которых играл, кстати, русский рэп, на свободном, чистейшем русском языке бросились мне помогать, загрузили мне, подключили меня к Wi-Fi, загрузили мне приложение для покупки страховки. У меня не было с собой денег, гривен, чтобы эту страховку оплатить, они заплатили мне ее сами. То есть там были небольшие деньги, но тем не менее, пограничники. Вот. Затем точно так же приветливо встретили таможенники, и я оказался в Ужгороде. Я оказался в Ужгороде, пошел сразу в центр гуманитарной помощи. Вот. Был поражен радушию, широте души принимающих людей. Вот. Меня там разместили, предложили даже покормить, попоить чаем. Мы проговорили с ребятами, ну, тоже почти до утра. Вот. Всем было интересно узнать про Австралию, мне было интересно узнать про Украину. Так я стал жителем Ужгорода временным.
А потом вы поселились в квартире, да? Я так понимаю, что вам помогли с этой квартирой.
Необыкновенная история, когда вдруг на меня выходит через мессенджер женщина, которая несколько с небольшим таким подозрением начала относиться к какому-то странному австралийцу, который вдруг...
Даже мне писали насчет вас, спрашивали, знаете ли вы Олега Стусенко.
Да. Она мне устроила такой небольшой допрос. Вот. Очень обрадовалась, что у меня в Австралии жена, она позвонила ей, поговорила с ней, и только после этого уже высказалась помощник, как она мне сказала, вы сегодня будете ночевать в шикарных условиях. Я ей безумно благодарен. Вот. И женщина, у которой я жил все это время, тоже оказалась очень радушной, очень доброй женщиной, которая тоже могу бесконечно быть благодарен, говорит спасибо за такой прием. Да.
Олег, расскажите, в чем заключалась ваша помощь? То есть мы сразу оговоримся, что вы не участвовали ни в каких военных действиях, да, на территории Украины. Вы помогали беженцам, чтобы они перебирались из Украины в Польшу и другие страны, да? Расскажите, пожалуйста.
Да, совершенно верно. Большинство на сегодняшний день жителей Украины от мала до велика используют телеграм-каналы. Телеграм-каналами пользуются практически для решения любых вопросов. Вот. И я попросил на украинском языке разместить объявление о помощи. В общем-то, сразу же практически понял, что нужны водители. Водители для того, чтобы возить людей, просто начиная с вокзала, с автобусной станции, развозить по местам временного размещения. Людей было очень много, машин не хватало. Люди шли, ехали. Первые дни была очень большая проблема вот как раз с транспортом. Вот. И поэтому я сначала взял в аренду машину, а потом я поехал и купил микроавтобус в Словакию. И на этом микроавтобусе начал просто ездить и развозить людей локально. Вот. Спустя там, пару дней я понял, что есть проблема с людьми, которым тяжело передвигаться, то есть пожилым людям, людям с маленькими детьми, им передвигаться за границу, потому что поток основной ушел за границу, и поэтому я стал предлагать возить людей за границу, и в кооперации с местным волонтерским штабом мы организовали такую, ну, в общем-то, регулярную линию вокзал Ужгород, Будапешт аэропорт или Будапешт железнодорожный вокзал. И я, в общем-то, начал работать водителем автобуса.
Сколько часов в день у вас занимали эти поездки?
Вы знаете, сначала было очень много работы. То есть очень много приходилось стоять на границе. То есть на границе скапливались очереди такие, что иногда люди стояли в автобусах до 20 часов. Был огромный поток, да, желающих покинуть Украину. Расстояние до Будапешта, на самом деле, от границы от самой, всего 300 километров. Вот. Иногда я делал два рейса в день, все зависело от границы, от того, сколько ты на ней простоишь, на этой границе. Но на обратном пути я, как правило, забирал какую-то гуманитарную помощь, тоже в кооперации с Центром гуманитарной помощи. Это были продукты, это был корм для собак, это были какие-то медикаменты. Вот. Самый абсолютно разный ассортимент.
И параллельно я знаю, что вы устраивали еще дополнительные проекты, пытались помочь Украине. Вот расскажите о них.
Ну, здесь как бы все в кооперации было с моими австралийскими друзьями. С ними мы, в общем-то, с кем-то были знакомы, с кем-то не были знакомы. С Владимиром Гизатуллиным я не виделся несколько лет, но тем не менее увидел, как он живо интересуется этой тематикой, и откликнулся он сразу же. Начали определять какую-то потребность в необходимых вещах, в необходимых продуктах, в необходимых каких-то нужных на тот, я не назову это товаром, то есть товаром это назвать нельзя, даже мелочах, которых не было на тот момент в Восточной Европе. Там не было там жгутов, допустим, для остановки крови. Просто не было. Вот, были проблемы с бинтами, были проблемы с бандажами. То есть, ну и начали формировать заявку. Эту заявку здесь полностью исполнили. Загрузили достаточно много собранного гуманитарного груза и отправили его в Будапешт. Я его встретил и привез по назначению.
Да, замечательная история. Я следила за вами в Facebook, вы периодически писали, делились историями, и наверняка вы встретились, я не знаю, сотнями, да, наверное, людей. Может быть, кто-то запомнился больше всего, и расскажите.
Ой, вы знаете, я что-то старался записывать, было очень много горя. Вот это горе буквально окружало, когда люди загружались в автобус. Я старался максимально помочь людям, заряжая их оптимизмом. Рассказывал им истории про Австралию. Многим это было интересно. Пережал границу. Сразу люди менялись, потому что большинство из них были в состоянии шока. Особенно первые дни, когда люди вот бежали из Ирпеня, из Бучи. Много было из Харькова. Практически половина моих пассажиров были харьковчане. Люди из-под обстрелов. Люди, оставшиеся без ничего. Многие вот были просто с какими-то пакетиками, в которых лежали там, ну, в лучшем случае зубная щетка. То есть я никогда не забуду мужчину, от которого вот просто пахло дымом пожарища. У него сгорел полностью дом. Вот. Он остался без ничего. У него даже не было мобильного телефона с собой. Вот. Был паспорт. И старался с людьми разговаривать, максимально их поддерживая. Вот. Конечно, самая незащищенная категория – это дети. Дети, которые, ну, плакали многие. Однажды мальчику было, наверное, лет 10-12, достаточно большой мальчик, но мы подъезжали к аэропорту, шел на посадку самолет. Он сильно заплакал. Заплакал, начал просто кричать. «Мама, он нас будет бомбить. Мама, он нас будет бомбить». Много было очень горя. Я уже и писал в Фейсбуке, и сейчас могу повторить. Было у меня несколько случаев, когда я просто вот высаживал пассажиров, а потом останавливался, мне трясло, я не мог ехать. Вот просто плакал. Было тяжело. Вот. А самих историй много. Я не скажу, что вот кто-то запомнился больше всего или меньше всего. Были какие-то там и курьезные, и смешные случаи. Вот. Очень много людей ехало с собаками, с кошками. Поначалу венгры достаточно строго относились к провозу животных, и нужно на них было иметь какие-то документы. И получилось так, что мы пересекли с пассажирами украинскую границу, а уже на венгерской границе девочка, сидевшая позади меня, вдруг говорит: «Вы знаете, я вам признаюсь, у меня с собой котик». Котик оказался достаточно большим здоровым котом, которого она держала под своей курткой. Я говорю: «Ну хорошо, но, пожалуйста, сделай так, чтобы он не мяукал и не выдал себя, когда будет досматривать венгерская таможня вашего котика». Ну, слава богу, все обошлось, и мы были очень-очень рады тому, что потом проехали. Не могу я выделить, знаете, не могу вот выделить кого-то больше, кого-то меньше. То есть у всех, то есть это были не туристы. Туристов я не возил.
Ну да, я понимаю. Олег, еще один такой вопрос. Вы говорили там на русском языке. Были ли когда-нибудь случаи, когда вас за то, что вы говорите на русском, ну, кто-то сделал замечание? Мы все знаем, что сейчас происходит, да, и многие говорят о русофобии. Вы столкнулись с этим?
Вы знаете, был, я не скрою, был определенный страх поначалу, то есть, что мой язык вызовет у кого-то отторжение. Это Закарпатье, Западная Украина, вокруг одни бандеровцы. Знаете, что я отметил для себя? Было со стороны пограничников и таможенников иногда такое смятение. Кто-то из них не очень хорошо говорил по-русски, и им было стыдно, что они мне не могут ответить на русском языке. Никогда мой русский язык ни у кого не вызывал каких-то вопросов. То есть и я еще раз говорю вот нашей аудитории, пожалуйста, не верьте никакому ущемлению русского языка. Это абсолютно пропагандистская, выдуманная мантра какая-то, которую повторяют люди уже много-много лет, то есть основываясь просто на каких-то низменных чувствах. Я не знаю, что ими движет. Нет. Ну, а пассажиры, так пассажирами мы пели песни и русские, и украинские. То есть все были безмерно рады просто говорить, вот о чем-то говорить. Нет, что вы. По русскому языку не было никогда никаких, даже близко намеков на русский язык. Более того, я же говорил о том, что я не украинец. То есть многие пассажиры спрашивали, а есть ли там у тебя как-то, где-то как-то. Ну, у меня там украинские корни со стороны там бабушки, как у большинства россиян. У многих очень россиян какие-то корни есть, если покопаться, украинские там или какие-нибудь еще. Говорили о русских часто с болью, с уважением, но с болью, потому что у многих пассажиров были родственники за пределами Украины. Вот. И эта боль, она вот не ушла никуда. Более того, я возил несколько пассажиров с российскими паспортами. То есть это люди, которые живут на Украине с российскими паспортами. Многие в советское время работали на севере, многие в советское время работали на Дальнем Востоке. Они получали после этого российскую пенсию и сознательно не получали украинские паспорта. Никаких претензий к этим людям ни на блокпостах, ни на пограничных каких-то вот постах, ни на таможенных никто не предъявлял. То есть к ним относились, хотя сами эти пассажиры побаивались, думают, как же, у нас нет паспорта, к нам будут какие-то дополнительные претензии. Нет, этого не было.
Олег, я напомню тем, кто не слушал интервью наше первое с Олегом, мы записывали, когда Олег находился непосредственно в Украине, и я помню, как вы рассказывали о том, что страны Европы, в которых вы побывали, вас удивило, что везде была символика Украины, украинские флаги, везде были плакаты с надписью «We stand with Ukraine», и вас немного расстроило, что в Австралии этого нет?
Да, честно говоря, я, ну, вот за исключением прошедшего выходные митинга и шествия, я не увидел в Сиднее символики. Хотя, да, я смотрел на украшенные цвета украинского флага Opera House, там, или на украинский флаг на Таунхоллом, но, скажем, я не увидел этой украинской символики даже близко, сколько я увидел в Вильнюсе или в Варшаве. То есть, где эта символика, развешанная на автомобилях, на магазинах, где-то в ресторанчиках, даже в окнах домов, она постоянно напоминает людям, что вот смотрите, сейчас вот мы здесь живем мирной жизнью, а не так далеко, и включая Австралию, не так далеко от Австралии творится кошмар, идет война, кровопролитнейшая война. Поэтому считаю, это очень-очень важно. Очень важно эту символику иметь здесь, разместить ее где только можно. На автомобилях, еще раз повторю, даже в окнах своих квартир, домов, пожалуйста. Это очень-очень большое значение имеет.
Олег, вы сейчас вернулись домой, и я знаю, что вы продолжаете вести проекты, вы продолжаете помогать Украине. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы сейчас делаете, и о планах на будущее.
Спасибо. Есть несколько гуманитарных проектов, связанных с помощью Украины. Первый из них, о котором уже упоминали, это с участием Владимира Гизатуллина и целой команды энтузиастов, собирать аптечки. Аптечки необходимы как для миссий гуманитарных, так и для Красного Креста, то есть для волонтерских организаций, потому что очень большая проблема в Европе с элементарными аптечками переносными, которые нужно носить с собой. Вот, это очень большое значение имеет, часто это спасает жизни. Эти аптечки собирают Владимир Гизатуллин и компания, и команда, то есть есть в Фейсбуке страница, на этой странице можно найти всю необходимую информацию. Мы проработали логистическую цепочку по поставке этих аптечек. Я думаю, что в самое ближайшее время будет собрана необходимая партия для того, чтобы она уехала в Украину по назначению. Второй проект, он более масштабный. Он связан с закупкой крайне необходимых для Украины сейчас памперсов для взрослых. Эта продукция, этот продукт, я не предполагал, насколько имеет огромное значение сейчас в Украине. То есть в связи с тем, что остановились два завода по производству этой продукции в России, один в Украине, а это были крупнейшие заводы, обеспечивающие всю Европу, возник определенный дефицит этой продукции. Мы вышли на производителя памперсов для взрослых, мы получили очень хорошие скидки без контракта, без дистрибуторского соглашения, и можем закупать их в товарных больших количествах и определять и распределять их непосредственно нуждающимся через фонд Let's Help, который зарекомендовал себя как потрясающая волонтерская организация, занимающаяся поставкой этой продукции в H-Cares. Следующий проект – это проект, связан со сбором вещей. То есть для австралийцев, я думаю, что это все привычно, все это понятно.
Да, конечно.
Вот. Сейчас потребовались вещи большому. Вы знаете, что в Украине 11 миллионов на сегодняшний день беженцев. Люди бросали свои дома, уезжая, часто думая, что они уехали ненадолго. Сейчас наступает лето, возникла необходимость в летней одежде. У людей нет денег. То есть я считаю, что мы в состоянии собрать один контейнер, как минимум, этих вещей, морской контейнер, отправить его в Украину. Возникает проблема с продуктами. То есть возникает проблема с продуктами, особенно длительного хранения. Скажем, в Европе возник определенный дефицит макаронных изделий. Так получилось. То есть, с одной стороны, там есть проблемы с поставками муки из той же Украины, пшеницы из той же Украины. И с макаронными изделиями уже возникла проблема. На них выросли цены, и их просто нет. То есть это сбор продуктов длительного хранения, тоже отправка их в Украину. Это отдельный как бы проект, который тоже может являться гуманитарным. Вот. Кроме этого, есть несколько еще идей, которые в проекты пока не оформлены, но я думаю, что в самое ближайшее время я смогу написать о них в Фейсбуке. Вот. И мы с помощью вот, жителей Австралии, неравнодушных жителей Австралии, сможем эти проекты запускать.
Олег, спасибо вам большое. Я напомню, что если вы хотите помочь Олегу с его проектами или просто пообщаться, может быть, у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать Олегу. Можно, да?
Да, конечно.
Мы просто перед тем, как начать этот разговор, я уточнила. Олег не против, если вы напишете ему на Фейсбуке личное сообщение, и он с радостью пообщается со всеми, кто хочет помогать Украине, кто неравнодушен, кто-то может просто задать какой-то вопрос, чтобы больше узнать о том, что сейчас происходит, непосредственно от участника тех событий, от человека, который, я не знаю, сотни, да, вы считали, сколько семей через вас прошло, через ваш автобус, через...
Вы знаете, я на этот вопрос отвечу не своими словами. Много лет назад я познакомился с представителем Республики Саха, Якутии, который ездил по всему миру и устанавливал тотемы. То есть тотем, Сергей, это символ добра. И когда я спрашивал: Саша, сколько ты поставил тотемов по всему миру? Он сказал: я их не считаю, я считать не буду. Я не стал считать своих пассажиров и сознательно их не считаю. Их было много.
Да, я думаю, что сотни. А еще раз напомню, что если вы не слушали первое интервью с Олегом, там он подробно рассказывает о своей поездке в Москву, о том, как он выходил на одиночный пикет, о том, как его задержала полиция, о том, как он добирался, то обязательно послушайте на нашем сайте SBS Russian. Спасибо большое, Олег.
Вам спасибо большое. Спасибо. Я уверен, что Австралия не останется равнодушной. Это еще раз я хочу подчеркнуть, это не война Украины и России, это борьба добра со злом, такая вселенская. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.